без Филимонов надо понять немножко то, что случилось. Филимон был верующий человек, даже написано там во второй стих, что у него был, кажется, домашний церковь. Он был как у этого, ну, лидера этого церкви. А Павел писал в 19 стихе к этому Филимон: «Так, брат, дай мне воспользоваться тебе в Господе». А нет, это 19 стих. «Я заплачу, не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен». Я понимаю из-за этого, что Павел обратил тот Филимон к Богу. И так в этом плане он сказал: «Ты и самим собою мне должен». То есть я дал тебе, надеюсь, что вечная жизнь. Итак, твоя душа в том плане, ты как-то мне должен. Значит, что поскольку мы будем проповедовать Евангелие, если мы сможем обратить хоть одну человеку и обратить тот человеку к Богу, значит, тот человек вообще как-то должен нам все, или нам должен всем все отдать тех, ну, которые нам обратили. Я не имел в виду в финансовом плане. Я просто имел в виду, что это очень значительно, если ты сможешь обратить человеку, хоть один человек на самом деле, который вообще умер бы вечно, дать ему надежду в вечную жизнь. И кажется, что Павел в своем очереди обратил тот Филимон к Иисусу. А пока он был там в тюрьме, то есть Павел был в тюрьме, он и тоже обратил какой-то человек, Онесим. Читая 10 стих: «Прошу тебя о сыне моем Онесиме, которого родил я в узах моих». Я понимаю, что когда Павел был в тюрьме, был и тоже человек в тюрьме, Онесим. И Павел ему обратил к Господу, кажется, он даже ему покрестил. И он сказал, что он родил тот Онисим в узах моих. Значит, что раз ты будешь обратить человеку к Иисусу, тот человек является в духовном плане твой сын или дочка. То есть те, которые мы обратили бы к Иисусу, являются для нас духовными детьми. И это чудесное понятие, потому что опять это дает нам какой-то смысл в жизни, какую-то значительность в жизни, какую-то духовную семью. Это, я сказал бы, это самое, ну, заметно, это самый значительный момент мы смогли бы делать в жизни. Обратить человеку к Иисусу. Итак, каждый раз, когда мы как-то стесняемся, ну, знаешь, так есть, но у нас разговор есть с человеком, и в этом разговоре как-то поднимется какой-то духовный момент, и мы все как-то стесняемся. Дальше сказать: ну давай, приходи в церковь, давай, открой Библию, читай. Думай, наверное, Бог есть для тебя. Вот. Так нам должны делать. Потому что хоть мы сможем обратить хоть один человек, хоть мы сможем дать одному человеку спасение, вечное, вечное, вечное жизнь. Представляешь, как было бы? Ты будешь жить вечно, да? Ты сам принял или приняла Евангелие, приняли крещение. Будете жить вечно, когда Иисус придет. Хорошо. А там и тоже в Царстве Божьем есть еще человек, который ты обратил. Представляешь, как тот человек вечный будет как-то тебе благодарен. Спасибо, спасибо, спасибо. И тоже в той жизни должен быть и так. И мы все как-то на поиск значительности в жизни, чтобы это не просто существование, которое у нас есть здесь, а настоящая жизнь. А жизнь является жизнью и не существование из-за значительности. И, по-моему, самый значительный момент, как я сказал, это чтобы обратить человеку к вечности. Человек, который вообще никуда и просто плавает в жизни, ты дашь ему надежду вечно жить в Царстве Божьем. Итак, тот Онисим, он был раб этого Филимона, и он, видимо, сбежал. И они ему захватили там в Риме, бросили ему в тюрьме, как раб, который сбегал из своего хозяина, и там в тюрьме он встречал с Павлом. Конечно, возникает вопрос, зачем он сбегал от этого Филимона. Ну, наверное, из-за того, что тот Филимон был с ним слишком жестокий. Очень часто так получилось, что раб – это просто не жизнь. Это ужасное существование просто в рабстве. Без никаких человеческих прав вообще существования. И много таких рабов, ну, убежали. И бегали, куда они могли. Но в том случае они ему захватили там в Риме и в тюрьме. Как наказание он встречал с Павлом. Итак, это было бы такое совпадение, что Павел начинал проповедовать, покрестил тот человека в тюрьме и потом сказал, ну ты откуда? О, я из какого-то города, и я сбегал из моего хозяина, и тот хозяин какой-то парень Филимон. И потом Павел сказал, вау, я тот человек даже покрестил. Это такое совпадение. Итак, сейчас Павел начинал очень деликатно писать письмо к этому Филимону. Сказать, ну, знаешь, я нашел здесь в тюрьме твой раб, который сбегал от тебя, и он сейчас является для нас брат, я ему покрестил. Итак, я буду ему отправить домой к тебе. А принимай ему, пожалуйста. Он сказал 17 стих. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если на самом деле мы все вместе во Христе, это значит, что мы все как-то друг другу предоставляют. Поэтому Павел сказал, что тот раб, который я буду отправить домой к тебе, прими его, как меня. Ну, конечно, из перспективы этого Филимона, он, наверное, думал бы, ты чего, Павел, ты покрестил тот человек, тот Онисим, я его прекрасно знаю, он был мой раб, и сбегал от меня, он был, кто знает, наверное, он кое-что украл и сбегал. И так это была очень деликатная ситуация. И поэтому Павел постоянно здесь говорил факт того, что у нас всех есть огромный долг к Иисусу. Видите, 19 стих Павел писал, «Я заплачу, я пишу моей рукою, я заплачу». 18 стих, «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Из этого я понимаю, что Онисим сбегал из этого Филимона и кое-что украл во время, ну, это, когда он сбегал. И Павел сказал, да ладно, я заплачу для этого, хотя, знаете, что ты и самим собою мне должен. В смысле, я спас тебе, Филимон. И это такой долг без деньгах, что я дал тебе спасение, вечную жизнь. Итак, все это значит, что когда мы встречаем такие сложные ситуации, что кто не то сделал, и как нам быть, как нам сделать, как нам отвечать на этом? Вы видите, как Павел сделал. Он признал, что, наверное, да, Онисим не совсем то. Если же он чем обидел тебе или должен, считай это на мне. Но он тоже спросил тот Филимон понять, что он тоже как-то в долге. И мы все вот таких. И он начинал писать очень положительно, что ты, Филимон, такой хороший. Он сказал 6 стих. Он сказал о познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Что значит? Значит, что наше добра, которое у нас есть, это во Христе Иисусе. Как я столько раз объяснил, когда человек принимает крещение, когда он в воде, это как смерть с Иисусом. Из воды, это как воскресение с Ним. И человек считается после этого не только брат или сестра Христова, а тоже брат или сестра во Христе. Это значит, что все праведности Иисуса как-то Бог вменил на нашем счету. Он считает все праведности Иисуса к нам. Итак, Павел имел в виду, что основание твоего добра, Филимон, является факт того, что ты во Христе. Поэтому я могу относиться к тебе как сказать, хороший человек, как добрый человек. И поэтому он имел в виду, что если я так к тебе обращаюсь, ты должен и также оказать милость и благодать твоим взгляд на этом Онисим, твой бывший раб, который, кажется, кое-что украл и спел о тебе, и который я сейчас покрестил, Павел имел в виду. Поэтому он сказал 8 стих 9, что он мог бы просто так приказать эту Филимон что-то делать, но он по-другому. Он сказал, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, но по любви лучше прощу. Итак, мы сможем, у нас есть разных вот, вариантов в нашей подходке к жизни. Сможем кричать на людьми, ты не то сделал, ты так не сделала. Или мы сможем, как он сказал в 9 стихе, по любви просить. И мне кажется, что поскольку у нас есть чувствительная совесть на нашем вот, слабости всякие, я думаю, что поскольку так, мы будем по-другому сделать. По любви лучше просить. Чем кричать, чем приказывать, чем требовать, зная, что мы сами такие слабые. Итак, он сказал 22 стих. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Павел это писал, пока он был в тюрьме. А он писал к Филимону и сказал, ну, приготовь для меня помещение, то есть где жить у тебя, где ну, переночевать. Ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Разве Павел сам не молился? Конечно, обязательно он молился. Но он имел в виду, что это как-то недостаточно. Ему нужна и тоже молитвенная помощь других людей. И если даже Павел, который был один из самых отличных христиан, верующих людей, который раз жил, если у него было такое необходимости просить у других для молитвенной помощи. Кажется, что иногда Бог готов работать для человека, если есть, как сказать, достаточно объема молитвы. И поэтому, если это так, нам должны просить у друг друга вот за молитвах. Я знаю, что мы немножко стесняемся, но все равно надо так. В Откровении это все более визуально объясняется, потому что ангел взял много фуме и зажигал тот фуме, и когда достаточно было фуме, потом Бог отвечал. И написано, что тот фумя был какой-то ну, символ молитвы. Итак, поскольку есть достаточно фумя, Бог действует. В том случае нам должны как-то поделиться друг с другом нашей ситуации. Пожалуйста, молись для этого. Молись, пожалуйста, для этого. И тоже в своем очереди молиться за другими тоже. И вот поэтому у нас есть такое понятие, как церковь. Вдруг мы не сможем просто вот верить как-то по-своему, сидеть в нашем квартире, думая о Боге. Нет, Бог хочет, чтобы у нас было бы какое-то живое вот отношение с друг другом. Чтобы мы знали бы ситуации у друг друга и помолимся для этого. Не из-за любопытства, а искренне так. Это как с семьей. И это, конечно, очень сложно достичь к этому уровню, но это по идее должно быть так, что мы хотим быть как и с семьей, где все как-то открыто, молимся, заботимся за друг друга. Так и должно быть. Итак, мы сможем иметь какой-то результат в жизни другого человека. Мы, наверное, считаем, да нет, зачем молиться за тот человека, зачем для этого молиться. Но зачем? Потому что вместе у нас есть какой-то сил. Это как с семьей. Представляете, очень, очень большая семья. Допустим, представляем 8 детей. Если они все начинают кричать, вопль поднять к папу. Ой, пап, пожалуйста, эту, пожалуйста, нам очень это надо. Ну ладно, если один ребенок так попросил, то ладно. А если все 8 вместе, пап, давай. Это очень сложно отказываться. И кажется, что Бог, конечно, это немножко примитивно, но есть кое-что похожее с Богом. Есть кое-что похожее. Есть что-то общего. Потому что у Бога тоже есть эмоции, тоже есть такие чувства к нам. Итак, видите опять, милость и благодать Божия. И мы здесь, чтобы праздновать тот милость, тот благодать. На том, что Иисус умер для нас и воскрес, и придет. И здесь в этом хлеб и сок мы показываем, что да, я за Иисуса, я это принимаю для себя. Итак, давайте прочитаем тогда 1 Коринфянам 11 глава. 1 Коринфянам 11 глава. 23 по 29. Где написано о преломлении хлеба. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери сказал: «Сие чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Так, давайте тогда помолимся за хлеба. А Юра, смотри.
Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот день, который создан для нас, для Своей славы. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам эту возможность собраться и обсудить, прочитать Твое Слово, чтобы можно обменять своими мнениями. Дай нам силы и дальше, дальше во имя Иисуса Христа это делать, чтобы мы понимали друг друга и были более терпимы друг друга, и наше взаимопонимание продолжалось бы восходящее. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты нас сделал. Мы благодарим Тебя, наш Отец Небесный, имя Иисуса Христа. Аминь.